Здравствуйте, друзья! Надо сказать, что вот последние лет 20, когда всякие сенаторы, там, конгрессмены, политики, так сказать, политиканы, точнее, у нас политиков практически не осталось, но вот политиканы, когда они говорят про иммиграцию, они говорят: наша сломанная broken immigration system, наша broken, они не говорят наша иммиграционная система, они говорят наша broken immigration system. То есть она уже broken, я не знаю сколько лет, никто ничего не делает, и в общем так оно как бы в таком сломанном состоянии и стоит, ухудшаясь постоянно. То есть вот уровень сломанности системы, он нарастает. Я попытаюсь свои мысли сформулировать по поводу того, как надо было бы сделать. То есть понятно, что я не полномочен, но просто какая ситуация. Ну, сейчас говорят про депортацию, вот забор, депортация. И, значит, решение-то где? Вот я поговорю про решение. Вы знаете, я сторонник забора. Я за то, чтобы граница была перекрыта, и чтобы люди не переходили ее просто потому, что им этого хочется. То есть они должны ее пересекать тогда, когда у них разрешение есть. И забор, конечно, этого не гарантирует, но забор в какой-то степени решит эту задачу, в какой-то степени, не полностью, конечно, не дай бог там все, ну как-то решит. Поэтому оно как бы неплохо. Полезно, так скажем, частично полезно. Значит, история вот какая. После Первой мировой войны, Второй мировой войны, на историческом, так сказать, таком, на исторической линии временной, таймлайн, это практически одна война. Вы скажете, как же, это же две войны, между ними было 20 лет. Ну, конечно, 20 лет между ними было, а по сути, что такое 20 лет для таких вот масштабных событий? Вот фактически как одно что-то. Это все на жизни одного поколения произошло. И вот было много беженцев в Европе, да, все это в Европе происходило, была принята декларация в 51-м году там, по беженцам. Еще там много-много-много, короче, вот появились беженцы, статус беженцев. Потом, это, по-моему, в 67-м году уже, даже не знаю, там, с чем конкретно было связано, в 67-м году, ну, может быть, с палестинцами, не скажу точно. Но из определения, что такое беженец, было убрано те, которые там до 51-го года, там последующие тоже. Ну, как бы, то есть, понятно. Беженцы. Соответственно, у них есть некоторые права. Соответственно, страны, подписавшие там конвенцию, члены ООН и так далее, обязуются соблюдать права беженцев, предоставлять им политическое убежище там, и так далее. Всякие права там и на труд, и на здравоохранение, и там на все остальное. А так, в принципе, всегда была исторически такая, я даже не назову это иммиграцией, но вот, допустим, из Мексики в США постоянно, вот когда с людьми разговариваешь, моего возраста, например, да, там, которые помнят еще 50-е, 60-е, они говорят: слушай, они всегда ходили через границу, выполняли сезонные работы, там, допустим, придут там на полгода, ну, там, пока сбор урожая идет, там, с южных штатов там до северных, там, пройдут, там, потом обратно уходят, ну, когда работы нет. Никто их никогда не считал, как-то даже учета никакого не было, в том смысле, ну, пришли, поработали, ушли, то есть, как бы, не было проблемы такой никакой. Дальше ситуация менялась, потому что людей, которые приходили вроде бы там поработать, их стали фактически приманивать. То есть, может быть, задачи такой приманить не было, но, по сути, стали приманивать, потому что у них появилась возможность лечиться бесплатно там, в системе общественного здравоохранения. У них появилась возможность детишек в школу отправлять. На них, в принципе, распространяются законы о минимальной заработной плате. И это ведь не важно. С точки зрения закона не важно, ты легальный или ты там нелегальный, но на тебя распространяются, минимум зарплаты на тебя распространяется. Конечно, многие платят меньше, там, что говорить, но тем не менее. Я специально пошел, порылся, значит, какая средняя зарплата нелегального иммигранта в США, нелегального. Ну, это в основном стройка, сельхозработы, такое, да? $20 в час. Безусловно, там львиная доля этих людей, которые побольше получают, это люди, которые тут уже и 10 лет, и 20, и 30, они хорошо устроены, у многих там и бизнесы свои, там бог знает что свое, но тем не менее, даже если это $10 в час, то для человека из Сальвадора, можете себе представить, какие деньги, если они там я не знаю, там, за два дня, который здесь поработает, он там, может, полгода работать должен, ну, я не знаю, или там даже два месяца. Так вот, получается такая история, что вот тут схлестнулись у нас, конкретно в США, схлестнулись два вот этих направления. С одной стороны, люди хотят прийти и поработать, с другой стороны, как бы политическое убежище, да, и у нас есть много таких, знаете, ну, идейных, которые говорят, надо защищать там этих беженцев, чтобы они там не страдали и так далее, и так далее. Им говорят, ну, ребята, ну вот пусть бы они в Мексике, например, побыли, да, и там бы находились. Чего же они к там через границу должны перейти, чтобы тут ждать своего решения? Они им говорят, ну, вот эти идейные, говорят, Мексика небезопасная страна, Мексика не такая, они там подвержены криминалу, там их обижают, там и так далее, и так далее. В всяких этих правилах по политическому убежищу там очень интересно написано, что человек должен обратиться за политическим убежищем в первую страну, куда он попал из своей. Например, он ушел там из Гондураса, я не знаю, там в Мексику, да? Значит, он должен в Мексике попросить политическое убежище. Он не должен пилить через всю Мексику в Соединенные Штаты, чтобы здесь попросить. Это не по правилам. Точно так же, как, допустим, они там из Сирии или Афганистана, их там переправили, не знаю, там через Турцию, они попали в Болгарию, они должны были бы в Болгарии попросить политическое убежище. Это ничего подобного. Они там на электричку там двигают, там, не знаю, там в Австрию, в Германию, там, ну, там, где соцпакет побольше, и туда жмут. То есть под видом политического убежища сейчас стало очень много людей, которые просто хотят поработать. Ну, я говорю про наши дела, я не говорю там про Сирию и Афганистан, я говорю про наши здесь, которые там из Латинской Америки, из Мексики. Безусловно, там есть страны, в которых очень хреново живется. Ну, то есть, уж так хреново, что слов нет. И это, тем не менее, не повод для политического убежища. Дальше получается такая история. Значит, поскольку система сломана, а мы начинали с этого, система-то сломана, это значит, что они приходят, обращаются за политическим убежищем, и, ну, поскольку прямо вот там сразу их обработать заявки не удается, они находятся в стране десятилетиями. То есть вот сейчас, на сегодня, есть люди, которые обратились за политическим убежищем в 2014 году, то есть 10 лет назад они обратились, их еще на первое интервью не вызывали. Да? Я не говорю о том, что они потом могут три раза там по судам апелляции подавать там и так далее, и так далее. Я об этом даже и не говорю. Я говорю о простых таких безобидных вещах. 10 лет вообще ни ответа, ни привета, ничего. Они подали. Через некоторое время у них появляется разрешение на работу. Значит, ну и, в общем, можно жить. Да, там, что переживать сильно. Так, я, кажется, где-то немножко тут приблудился. Но сейчас разберемся. Вот. И мне нужно просто конверт с грин-картами бросить, я к почтовому ящику. Значит, сплелись две системы. Одна система, люди хотят прийти поработать, а другая система, людям нужно политическое убежище. Это две очень разные задачи, и они должны совершенно по-разному решаться и не пересекаться друг с другом. Но тут во что еще упирается? Упирается в то, что в США теоретически есть, а практически нету такой системы, чтобы привозить людей на временную работу. Первое. Второе. Нет такой системы, чтобы человек, который в стране находится легитимно, там, я какое-то время работает и так далее, и так далее, ну, как-то находится, вот, чтобы ему, например, там, грин-карту выдать. Такого тоже нету. А сейчас я пытаюсь понять, где я еду. Да, такого тоже нету. Значит, как надо было бы сделать? Вот эта вот реформа, когда они говорят, вот мы сейчас всех будем там, это самое, всех будем депортировать. В чем проблема всех депортировать? Это громадные миллионы людей, это никаких денег не хватит. И самое главное, что они интегрированы в экономику страны. Они больше половины тех, кого надо депортировать, казалось бы, это люди, которые здесь живут 10 лет и больше, и 10, и 20, и 30 лет живут. У них уже дети там, и внуки, и граждане США, и так далее, и так далее. И ну как их депортировать? Поэтому правильно было бы иметь какую-то такую, ну, типа амнистии. Знаете, вот сказать там, кто 10 лет в стране находится, да, эти, ну и больше, например, этим дать амнистию. И если они ничего такого не нарушали, они могут прийти, зарегистрироваться официально. И через 5 лет, если все хорошо, мы им дадим грин-карту. А еще через 5 они могут пойти и получить гражданство. Ну, то есть вот эту массу, там сколько там их, 7 миллионов, 8 миллионов, вот этих отсечь сразу и легализовать, и все. И система такая должна быть. Значит, те, которые там последние 2 года пришли, значит, надо сказать, ребята, вы все, кто пришли последние 2 года, значит, вы должны уйти из страны, придите, зарегистрируйтесь, скажите, я официально ухожу, добровольно, туда-сюда. Дальше вы можете обратиться по системе, которую мы создаем, и по этой системе вы сможете прийти легитимно и так далее, на работу, просто на работу, без всяких вот этих вот дел. Придете легитимно, и вам будет лучше, и стране будет лучше, и налогов будет больше, и все будет замечательно. И если вы потом 10 лет легитимно проработаете, вы сможете получить грин-карту, и потом гражданство, и так далее, и так далее. Значит, те, которые пару лет, те пусть просто уходят. Те, которые, скажем, между 2 годами и там 10 годами, вот эти, значит, должны прийти, зарегистрироваться, так, не уходить. То есть им разрешается не уходить. Но никаких там дополнительных прав у них нет. Им просто разрешается не уходить. И дальше объявляется, что кто бы ни пришел в страну, начиная вот с этого числа, никогда не получит ничего, если он пройдет мимо системы. На него накладывается табу, и он никогда, ни при каких обстоятельствах не сможет ничего получить. Вот, собственно, и все. Что касается политического убежища, отдельная задача, значит, должны быть... Вот у нас есть Мексика, через мексиканскую границу идут. Сейчас и через канадскую начинают подтягиваться. Значит, соответственно, они должны обращаться в посольство США в Мексике, посольство США в Канаде, должны туда прийти, зарегистрироваться. Вот, и их дела там будут рассматриваться, пока они там находятся. Если Канада и Мексика хотят, они могут организовать для них какие-то лагеря, например, если им хочется. А могут просто дать им пока расселяться. Там. Это их дело, это они как хотят. Но рассмотрение на границе не должно происходить. Это должно быть абсолютно перекрыто полностью. Никакого перехода границы вот такого быть не должно. Вот есть посольство, но это не должно саботироваться посольствами. То есть не то, что человек в 5 лет потом ждет приема в посольстве. Нет, конечно. Если надо ждать 5 лет приема в посольстве, он все равно через границу пойдет, все равно ее нелегально перейдет там и так далее, и так далее. Но те, кто нелегально переходил границу, абсолютно безжалостно. Абсолютно, без всяких эмоций, без страданий и состраданий. Как пришел, так и ушел. Должна быть такая жесткая система. Должно быть выгодно обращаться по системе, нежели в обход системы. Собственно, и все. И не нужно тратить столько денег на вот на эти все дела, а безусловно, на депортации там и так далее. А только добровольно. Добровольно должно быть и по-честному должно быть выгодно. А сейчас выгодно все наоборот. Вот у нас сейчас такая система нехорошая. Все, сказал, пойду. Грин-карточки. Да. И вот так вот в конвертике, если чего, я вам отправлю. Счастливо.